Приветствую, дорогая церковь, любовью нашего Господа, Спасителя Христа Иисуса. Слава Богу, что мы на самом деле все вместе можем слушать Слово, все вместе можем размышлять, вместе можем петь, вместе можем молиться, вместе можем переживать, потому что это церковь. Церковь, собрание святых. И свою проповедь я хотел бы начать такими же словами, как я уже начинал последние, наверное, три проповеди, что наше гражданство на небесах. Так написано в Евангелии от Иоанна, наше жительство на небесах, или в другом переводе, наше гражданство на небесах. Поэтому сейчас мы вне нашего дома. Мы на земле, только странники написаны и пришельцы. И сейчас в этом смысле каждый из нас является миссионером. Вот здесь вот. Дома мы будем как дома. Уже все, мы будем отдыхать, отсыпаться, да, кто хочет выспаться там, на небесах. Но здесь мы на работе, на самом деле. Здесь мы в командировке, здесь мы на миссии. И эта миссия, она у каждого есть христианина. И об этом написано во всем Новом Завете. Это весь Новый Завет фактически об этом и говорит. И сегодняшняя наша тема будет еще об одном аспекте нашей миссии здесь на земле. Являетесь служителями вы или нет, мы все с вами все равно миссионеры. И аспект нашей миссии сегодняшней, которую мы сегодня рассмотрим, это святость. А точнее, постоянство в святости. На самом деле, одной проповеди явно недостаточно, это можно говорить и говорить, но я буду говорить конкретно о постоянстве. Примерно в середине прошлого тысячелетия уже на Земле образовалась очередная империя. Достаточно большая, завоевав большие территории. В истории школьной, кто-то в университетской истории, кто-то самостоятельно. Наверняка знаете, это Османская империя. На территории современной Турции, Ближнего Востока, Балканов, южной части вот нашей страны, Украины, и даже доходя вот и почти что до Юго-Восточной Европы всей, часть Средней Азии, это все была Османская империя. И почти весь 17 век Россия воевала с Османской империей как раз вот на своих южных рубежах, почти что без успехов. И только примерно во второй уже половине XVIII века одержала несколько побед и заключили мир. В результате такого вот перемирия к России были присоединены территории юга современной Украины, Крыма, Азова, Северного Причерноморья, Азова, части Кавказа, откуда потом уже пошло закрепление на Кавказе и так далее. И в 1787 году императрица России Екатерина II решила совершить вот такой вот вояж, путешествие по новым землям, чтобы посмотреть, как там люди живут, как там государственность укрепляется и так далее, что было, в общем-то, на самом деле нечто невероятным. Цари особенно не путешествовали по России. Бывали по центральной где-то части России, по своим имениям, как бы крупным таким царским. Но так, чтобы совершить путешествие на такой край, причем в новые земли, еще фактически не освоенные, такое было впервые. И Екатерина II предпринимает многомесячное, больше чем полгода было, такое путешествие на юг России, в Крым, в Азов и так далее. Ее сопровождали многочисленная свита из Петербурга, из Москвы. В числе свиты были в том числе и иностранцы, многие иностранцы, которые жили у нас здесь в России. И приглашенные иностранцы, в том числе министры разных государств европейских. И даже сопровождал ее инкогнито император Австрии, крупной тогда тоже Европейской империи, считавшейся императором Священной Римской империи. И вот такая вот делегация огромная, она направилась. Естественно, ей нужна была охрана, сопровождение. И этим заведовал известный полководец Григорий Потемкин. Он организовал вот войска вдоль в территории. И там, где проезжала императрица, там везде были выставлены и солдаты, обустройство все такое вот было, фейерверки постоянно. И в честь такого путешествия даже выстроили так называемые Екатерининские мили, памятники вот высотой где-то вот 2 метра до 3 метров разной формы. И они символизировали вот путь Екатерины. До сих пор сохранились вот несколько вот таких памятников на этом пути и в России, и на Украине, и в Крыму. И вот настолько было пышным вот ее такой вот въезд, что даже вот иностранцы поражались. Но тем не менее они с язвинкой такой вот говорили, что да, все пышно, а вот здесь вот вон, города какие-то неустроенные все. Но чем к югу они подъезжали, где были вотчины уже Григория Потемкина, там было все фактически замечательно. Новые основанные города, новые дороги построенные, новые здания. Так что даже вот сами и император, и министры иностранные, они поражались. И императрица говорила, я вот даже не могла представить, что настолько здесь все красиво, что сама хотела остаться там. Ее поразил и флот российский на Черном море, и все прочее. Но были многие недоброжелатели у Потемкина. Множество, знаете, были интриг около императорского двора. И они начали распространять слухи о том, что на самом деле вот это вот все... Красота вся такая вот, пышность вся, вот эта декорации, которые везде и всюду были. Вот таким образом представлена вся наша Россия. И вот проезжая, мы видели все эти деревни, на самом деле все они тоже вот нарисованные были, ухоженные, а все эти на самом деле не крестьяне, а солдаты были пригнаны и так далее. И в результате распространилось очень быстро такое вот поверье, и теперь даже закрепившийся термин называется «потемкинские деревни». Что якобы это было все нарисовано, церкви нарисованы, пышность вся эта была нарисована. Историки доказали, что это был миф. В реальности исторические документы этого не подтверждают. Хотя действительно декорации были, но это не скрывалось. Всегда пышность, она украшалась этими декорациями, фейерверками, пышностью всей и так далее. Но тем не менее, вот такой термин, как «потемкинские деревни», он хорошо закрепился в русском народе, и он означает, что это нечто такое искусственное, показное, специально сделанное для начальства, для иностранцев, чтобы отпустить пыль в глаза, что на самом деле вещи-то совсем другие, не так, как они кажутся. И сейчас этот термин широко распространен, и его хорошо применяют, этот метод. И не только у нас в стране, я вам могу сказать, и за рубежом этого полно. Пыль впускать в глаза – это вот естественная такая вот черта любого на самом деле человека. И подобное свойственно человеку, как и русскому, так и иностранцу, где бы человек такой ни был, все равно человек себя чем-то украшает, чтобы показаться более, может быть, другим человеком. Где-то, может быть, более богатым, лучшим человеком. Некоторые украшают себя дорогими там, украшениями какими-то, хотя кошелек может быть почти что пуст, и живешь от зарплаты до зарплаты. Иногда у молодежи видишь дорогущие телефоны, которые ты видишь, что это несколько твоих зарплат стоит вот этот телефон. Но когда слушаешь, как они, молодежь, между собой общаются, говорят, позвони вот этому, а ты позвони, а ты позвони, а ты почему не можешь позвонить? А у меня денег на телефоне нет. Ничего себе, телефон стоит там 60-80 тысяч рублей, а у них нету даже денег на телефоне. Но главное пустить пыль в глаза, что вот у меня это вот есть такая вот побрякушка. И не только в этом, не только в вещах вот в такой соблюдается такой принцип часто, а порой в отношениях между людьми. Может быть, вы замечали, что многие могут с вами на работе или где-то вот хорошо так вот общаться, улыбаться вам, а потом от другого человека вы слышите, что он вас позорит, наоборот, где-то с другими людьми. Вам в лицо одно говорит, а на ушко другим уже совершенно другое. То есть этот принцип везде и всюду, он процветает просто. Да и сами мы на самом деле порой смотрим на себя, что на словах мы одни, а в делах бывает и другими. Это тоже принцип потемкинских деревень. И когда человек уверует во Христа, то большинство вот этих вот проблемных мест в жизни человека, вроде бы они должны улетучиваться, но тем не менее они остаются. И вот эти потемкинские деревни, они все равно еще живы, живы в каждом из нас. И этот метод прекрасно еще работает. А особенно это работает тогда, когда в церкви мы с вами одни, а дома с друзьями где-нибудь там на работе мы, может быть, себя будем проявлять совершенно по-другому. Но Писание нас учит в том, чтобы наши поступки были одинаковы, где бы мы ни находились. Находимся ли мы в церкви, находимся ли мы на работе, находимся ли мы в трамвае или в очереди, или дома со своими родными, мы должны иметь всегда одинаковые поступки, и поступки эти должны быть святы. Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи написано. Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Апостол Петр здесь прямо говорит, что мы должны быть святы во всех поступках своих, где бы мы ни совершали. А поскольку мы живем с вами везде и бываем везде, и в трамвае, и в автобусе, и в метро, и на работе, и по дороге домой, и тогда, когда нас толкают, в том числе, в любом случае, мы должны быть святы во всех наших поступках. И главная причина, главное основание, почему мы должны быть святы, это потому, что Бог святой. Святость самого Бога является тем самым толкательным механизмом для каждого из нас к святой жизни. Святость – это неотъемлемая характеристика самого Бога. И сам Бог является святым, творец всего сущего. И древнееврейское слово «кадош», «святой», которое относится именно к Богу, часто переводит как «отделенный». Это один из переводов этого слова «отделенный», в смысле того, что Бог, Он отделенный от греха, Он отделенный от всего этого мира, Он отделен от всего материального, потому что Он, будучи вечным Богом, Он сотворил весь этот мир, Он сотворил время, Он сотворил пространство, Он святой, а это уже другое, это уже творение все. И Бог отделен от этого творения. Он в абсолютном смысле, и в абсолютном смысле свят только сам Бог. Все остальное уже не является святым. Но Бог наделяет вот этим качеством святости, отделенности то, что и Он производит. Поскольку Бог произвел мир, то Бог отделяет его, и Бог говорит, что это святой Он. И примеры святости Бога мы видим на страницах Писания. Когда мы проповедуем с кафедры, когда мы в воскресной школе учим детей, когда мы дома говорим, везде и всюду мы рассказываем, что творит Господь на страницах Священного Писания. Так радостно бывает, когда вот я рассказывал, что к нам сейчас ходят неверующие родственники, мы проводим библейские вечера по субботам и показываем какие-то вот сценки, дети показывают, а мы отгадываем. А потом рассказываем же нашим родственникам о том, что произошло. Как Бог проявил себя, о Его святости вот такой вот. Потому что они не знают, да, и Библия нам показывает. А еще святость Бога мы можем посмотреть в нашей личной жизни. Когда мы видим, как Бог делает какие-то дела в нашей жизни. Когда мы видим это на страничных писаниях, там Бог вмешивается в историю, ведет людей там, тогда еще, в те годы, а теперь ведет Он и нас, и мы поэтому видим святость Божию на собственном примере. Итак, Бог святой, и мы, по примеру призвавшего нас святого, сами должны быть святы. Но человек – это не просто творение. Не просто Бог сотворил, как вот сотворил землю, как сотворил животных, Хотя он там все говорил хорошо, прекрасно Бог сотворил. Но когда Бог сотворил человека, как Бог сказал? Весьма хорошо, очень хорошо, прекрасно. А более того еще, когда Бог сотворил человека, помните, как он его сотворил и что он сказал при этом? Вернее, когда Бог планировал еще сотворить человека. Правильно! Он говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Интересные очень слова вот эти вот, сотворим по образу, по подобию. Вот в древнееврейском языке два этих слова, подобие, образ, они близки. Они обозначают не сам предмет, сам вещь, может быть, какую-то или еще что-то, но отображение этой вещи, вот как тень, например, да? Тень от руки, например, можно показать, да? Это не сама рука, это только тень, но она похожа чем-то, да? По форме своей, по движениям похожа. Так и мы. Мы чем-то похожи на Бога, но мы не сам Бог, но мы творение, созданное по образу и подобию Божьему. И Бог свои характеристики, часть своих характеристик дает нам по образу своему и подобию своему. И Он вложил в нас в том числе и вот эту вот характеристику, качество святости, отделенности вот такой вот. Поэтому потенциально на самом деле каждый из нас от создания мира уже является святым, поскольку мы творение Божье. И однажды мы с вами родились от наших родителей. У нас есть сердце, легкие органы, уши, да, вот слышим, видим. И святость фактически дана нам уже от рождения и от создания мира. Потенциально мы все в мире святые на самом деле, потому что Бог нас сотворил. Только нам трудно понять эту святость нашу, потому что мы не можем ее потрогать, пощупать, мы не можем ее ощутить, как мы видим, как мы прикосновениями своими ощущаем, на вкус ощущаем. Эту святость мы не можем попробовать таким образом нашими органами чувств. Поэтому нам трудно понять связь вот такого физического и духовного. Поэтому очень много вопросов. Вообще, существует ли этот духовный мир? Что за проблемы такие. Но тем не менее, верим мы в это или нет, законы духовного мира, они существуют. И они влияют на наш физический мир. И их не измерить, эти опыты не повторить, никакими формулами не описать, но они все равно существуют. Известный закон, мы часто проповедуем на эту тему, это закон сеяние и жатвы, что посеял человек, то и пожнет, да. Это библейские слова, которые вылились потом в поговорку, в пословицу. И мы видим, что если человек сеет в плоть свою, да, и пожнет тление он в результате. Мы видим, как неспокойные люди, которые не верят в Бога, пребывают сами в себе, служат буквально фактически, сидят на крючке у дьявола. И мы видим их неспокойствие, их проблемы все. Я сейчас читаю книжку, спасибо нашей библиотеке, избе читальни, которая у нас есть. У меня жена взяла книжку, хотела биографическую какую-нибудь. Взяли биографию автора Владимира Марцинковского «Записки верующего». Он описывает времена во время революции, самые времена после революции, как он проповедовал, как он отошел от православия, хотя и старался в нем очень сохраниться. Его посадили в тюрьму, вот как он в тюрьме жил и так далее. И он показывает вот все неспокойствие того человека, людей многих, которые там живут без Бога, которые отворачиваются от Бога, а он, наоборот, их призывает. Была еще относительная какая-то свобода все равно еще, он проповедует. Есть этот закон, есть этот духовный закон. И без святости нет общности с Богом. Тот, кто отвергает Бога, отвергает свою святость, он уже фактически, как маленький цыпленок, маленький птенец, вываливается из гнезда, и он самый беспомощный. Без святости нет общности с Богом и нет будущего. Послание к Евреям 12:14 написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». сидим ли мы здесь в церкви, или мы дома где-то, или в метро, или еще как-то себя проявляем, едем ли мы куда-то, или в отпуск, и все. Помните, что без святости никто не увидит Бога. А в послании к Римлянам 6:22 написано, что плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. И мы видим следствие, причины, связь вот эта, да, что когда плодом жизни христианина есть святость, то это ведет к вечной жизни. Если мы называемся христианами, то, естественно, мы надеемся, уповаем на Бога для жизни вечной с Ним. А здесь написано о том, что вот ваш билет, это ваша святость, ваша отделенность от греха, ваша посвященность такая. Тот самый первый текст, который мы сегодня читали в послании Петра, это цитата из Ветхого Завета. Апостол Петр не придумал эти слова, но он их процитировал. И таких слов несколько. И самый первый текст написан в послании, книге Левит, 11 глава, 44 стих, где Бог говорит, напрямую говорит, «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Бог все показал. Книга Левит, да, она расположена, мы знаем, в Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисеевом, тогда, когда уже после книг Бытие и Исход, то есть там, где Бог показал всю свою силу, мощь в еврейском народе, в израильском, когда вывел их из Египта. И книга Левит показывает как раз служение перед Богом, как нужно почитать Бога, о священстве. И Бог говорит, когда люди еще выходили вот из Египта, и Он им говорит, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И это даже не наставление, это не рекомендация какая-то, да, не пожелание. Здесь не написано, постарайтесь, пожалуйста, вот если сможете там быть святыми. Нет, но здесь повеление, освящайтесь и будьте святы. И апостол Петр распространяет это уже высказывание на всех верующих, а не только на израильский народ. Имеет ли он право? Имеет полное, потому что сам Христос в Евангелии от Матфея, в 5 главе, на Горной проповеди, 5:48, окончание там, да, он пишет, говорит, «И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». А Христос всем говорит, всему народу. И слово еврейское «кадош», которое переводит как «отделенный», как я сказал, да? Но вот евреи часто говорят, что вообще вот этот корень этого слова больше и лучше как бы перевести другим несколько словом. Не только «отделенный», а «предназначенный». Самые близкие однокоренные слова именно с таким корнем и есть. Предназначать, предназначенный. То есть святость, она не абстрактна. Это не просто какая-то такая эйфория, возвышенность чего-либо. Но это не просто отделение чего-то от чего-то. А святость обязательно имеет назначение. Имеет какую-то цель. И цель всей святости – это сам Бог. И получается, что Бог для всего материального мира, для нас с вами, является источником святости и является целью этой святости. Как круговорот воды в природе, да, вот, да, вода уходит, тут сюда же снова и приходит, да. Бог дает эту святость, и Бог принимает эту святость. И цель всего существования этого мира – это сам же и Бог. А мы читаем и в послании к Колоссянам про Иисуса Христа, который сотворил этот мир. Все им и для Него создано. И Бог является в том числе и целью святости. В первом послании Петра, уже во второй главе, в 9 стихе написано, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Народ святой, пишет апостол Петр, вы все верующие в Господа, народ святой. Не только отделенный, но у вас есть цель. Какая цель здесь я прочитал? возвещать совершенство. А с другой стороны, мы еще царственное священство написано. А все священники, они для чего служат? Для кого служат? Снова вопрос. Для кого служат священники? Для Бога. Да, для Бога. Не для людей. Они для Бога, чтобы прославить Бога. Царственное священство для Бога. Вы народ святой для Бога. И вы, цель вашего, да, существования написано, возвещать совершенство Бога, возвещать о Боге. Являетесь ли вы евангелистом? Являетесь ли вы просто человеком, который приходит в церковь? В любом случае, цель ваша – святость, и цель ваша – возвещать о Боге. Своими словами, своими делами, своим поведением, своим поступком, своим внешним видом это будет говорить о вашей святости и о святости Бога. Святость зачастую ассоциируют еще и с чистотой. Хотя это слово не переводится как чистота, но тем не менее и в Ветхом Завете, и в Новом очень часто об этом говорится. Первое послание Фессалоникийцам, например, 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Как бы противоположное, да? Нечистота и святость – это два слова-антонимы, противоположные. Да? А синонимом, соответственно, будет чистота, близкое уже слово. То есть чистая, непорочная жизнь перед Богом есть святость. И Бог призывает к нас к этой святой жизни. Бог призывает. И следует заметить, что святой человек, человек, который наделен святостью от Бога, да, а я, как сказал вначале, это любой человек, и с целью, который стремится посвятить себя Богу. Это не просто добрый, не просто праведный такой человек, который все хорошо делает, справедливый, с чистыми помыслами, делами прекрасные. Таких людей немало. И людей, которые гораздо лучше в нас и преуспели в таких делах, вон там гораздо больше, чем иногда в церкви. И порой даже удивляешься, а почему он неверующий-то человек? Такие дела творит. Прекрасно. Я тоже не удивляюсь, часто удивляюсь, что на работе у меня есть многие люди, которые, я им говорю о деятельности нашей церкви, они жертвуют. Я говорю, вот нас скоро снова на Донбасс поедут. Вы только скажите, когда поедете, мы обязательно вам денежку какую-то соберем. Я говорю, вот на подарочки где-то вот надо, на уголь где-то еще. А нам пораньше в этом году премию дали. И сразу мне раз, на, и неси. Обязательно, чтобы мы ни в какие фонды не дадим, мы знаем, что вы донесете до цели. Люди прекрасные, люди хорошие, помогают друг другу. Но святой человек не таков. Святой человек еще и к тому, что имеет цель. Он стремится во всех своих поступках иметь целью Бога прославить. И походить на Творца, на Бога походить. Апостол Павел не упускает тоже этого из виду. Послание Ефесянам 5:1 написано. «Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные». Вы дети Божьи. И то самое послание Петра, которое мы в самом начале читали, оно начинается с этих же слов. «Как послушные дети». Здесь говорится, что мы дети Бога. Бог наш Отец. И дальше там апостол Петр говорит, если вы Бога называете Отцом, то правильно там себя ведите, правильно себя ведите и так далее. Жизнь свою так проводите. Все дети растут и повторяют за взрослыми дела свои. У меня дочка растет. Как она все повторяет за всеми? За детьми, за нами. И удивляешься, почему она так поступает? А потом, так я так же веду себя. Ничего себе, в зеркало-то ж не смотрю. И дети повторяют. У нас прекрасный есть пример. Прекрасный образ. Иисус Христос, и Господь, который Бог, которого мы видим на страницах Священного Писания, и видим в своей жизни. И апостол Петр поэтому и говорит, что по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Мы, дети Божьи, должны подражать Богу. Это самый лучший пример для нас. И такое подражание Творцу – это цель существования верующего любого человека. Поэтому и понятно, что мы с вами должны быть святы во всех поступках своих, всегда и во всякое время, несмотря в церкви мы находимся или вне церкви. И понятие святости – это не абстрактное понятие, что-то нечто вот такое завораживающее. Буквально на облаках где-то витаешь ты, там, да, вздыхаешь тяжело и так далее. Нет. Это обязательная практическая жизнь. Это качество обязательно должно найти практическое применение в вашей жизни и в повседневной жизни любого верующего человека. Святость должна проявляться в уважении друг к другу, уважение к родителям, святость в заботе о ближнем, святость в честных и справедливых поступках, святость в нелицеприятии, святость в словах, святость в делах, святость во внешнем виде, наконец, в любом аспекте практической жизни христианина. Поэтому в этом смысле человек, верующий, должен быть примером для окружающих людей. Как написано в первом послании Тимофея 14:12, апостол Павел Тимофею молодому говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Он перечисляет многие аспекты жизни человека и говорит: в этом во всем ты должен быть примером. И ты являешься этим примером. Молодец. В послании Фессалоникийцам, первая самая глава, 8 стих, приветственное слово про фессалоникийцев апостол Павел говорит: «От вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, от вас, то есть вы сделали это, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Представляете? Он хочет рассказать о вере их, а там уже все знают, потому что это ясно, это видно, это как солнце днем светит, и это солнце видно днем всем людям. Как и в Нагорной проповеди написано, что зажегшие свечу, вот эту вот веру в Бога, святость вот эту, ее не прячут. Но ее ставят, чтобы эта святость Господня, она сияла, и чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца Небесного. И в конце концов, в послании Колоссянам 3:17 тоже написано: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Все делайте, написано. Не только в церкви здесь, не только какие-то церковные дела или там в общении с кем-то, но вся ваша жизнь должна быть свята. Потемкинские деревни не должны быть в жизни христианина. Не должны прикрывать и пускать пыль в глаза, что мы вот такие святые, все хорошие, а домой придешь уже, увы. Один брат, как давно у нас был в церкви, приезжал, он приезжий был, он говорит: самый лучший способ узнать брата, да, какой ты на самом деле брат, пойдем, говорит, и будем снимать квартиру, вместе жить и трудиться. Вот потому что такой личной жизни, близкой жизни друг друга все проявляют. Особенно, конечно, вот в семейной жизни. Каждый знает недостатки друг друга, открывается друг перед другом. Но мы должны быть святы в любой ситуации, всегда. Итак, миссия каждого верующего человека – быть святым в любых своих поступках, во всякое время, в церкви или вне церкви. Аминь.